5 декабря исполнилось 215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева. Климовская центральная библиотека рассказывает о жизни и творчестве нашего гениального земляка и приглашает к разговору вас, наши уважаемые слушатели.
Всем известно крылатое выражение Федора Ивановича Тютчева о том, что умом Россию не понять. А можно ли понять сердце поэта, особенно тютчевское? Ни под каким микроскопом нельзя измерить все тончайшие движения и колебания его души и чувств. Там, наверху, в тютчевских Альпах, говорил Осип Мандельштам. Действительно, в этих Альпах протекала удивительная, зачастую недоступная пониманию жизнь. Уместно вспомнить высказывание одного из исследователей творчества поэта. Любовная лирика Тютчева представляет собой единственное в своем роде явление в русской поэзии. Есть в Германии давняя и прекрасная традиция – карнавальное празднество. Пятое время года – так именуют этот праздничный марафон. Музыка, танцы, песни, новые романтические знакомства, которые приводят порой к самым неожиданным и далеко идущим последствиям. Именно это и имело место на Мюнхенском карнавале 1833 года. На одном из балов Тютчев неожиданно знакомится с сестрой своего приятеля, красавицей Эрнестиной Дёрнберг, и ее мужем. Последнему внезапно стало плохо, и он отыскал свою спутницу, которая беседовала с молодым, небрежно причесанным иностранцем, молвил тому: «Поручаю вам мою жену», после чего раскланялся и уехал домой. А через несколько дней Эрнестина овдовела. Иностранец поручение барона не забыл. Красавица-баронесса пользовалась его неизменным вниманием. А, впрочем, не только его. Ее расположения добивались многие. Но она увлечена Тютчевым. Многим непонятно, почему. Один из близких знакомых поэта свидетельствует: о наружности своей он вообще мало заботился. Волосы его были большей частью всклочены, в одежде своей он был очень неряшлив, походка очень ленивая, роста небольшого, но чарующую силу сообщал ему его обширный, необыкновенно гибкий ум. Более приятного, более блестящего и остроумного собеседника трудно себе и представить. В его обществе вы чувствовали, что имеете дело не с обыкновенным смертным, а с человеком, отмеченным особым дарованием Божьим, с гением.
Тем не менее, на дипломатическом поприще гений сумел занять к своим 30 годам низшую, ниже некуда ступеньку. И вообще, слыл неудачником. Первая, быть может, самая пылкая его любовь закончилась крахом. Ему предпочли другого. 1823 год, Мюнхен. Русская дипломатическая миссия. Именно здесь познакомились Федор Тютчев и графиня Лерхенфельд, 16-летняя красавица, дочь видного мюнхенского дипломата. Перед ее красотой преклонялись Генрих Гейне, Александр Пушкин, Николай I. Амалия взяла под свое покровительство превосходно воспитанного, чуть застенчивого молодого человека. Из семейных преданий, оставшихся от рассказа дядьки поэта Николая Хлопова, дошли такие сведения, что молодые люди были очень влюблены друг в друга.
«Я помню время золотое, я помню сердцу милый край. День вечерел, мы были двое. Внизу в тени шумел Дунай, а на холму, там, где белея руина замка вдаль глядит, стояла ты, молодая фея, на мшистый, опершись гранит, ногой младенческой касаясь обломков груды вековой, и солнце мерило, прощаясь с холмом и замком и тобой».
Да, их любовь была взаимна, ярка, но, увы, бестрагична. За год знакомства юная графиня настолько очаровала Тютчева, что молодой дипломат решил жениться. но русский дворянин показался не слишком выгодной партией для родителей Амалии. Они, да пожалуй, и сама Амалия, не видели Тютчева достойной партии. На беду поэт едва не ввязался в дуэль. Причиной спора, конечно же, была она, прекрасная Амалия, и должен был на время покинуть Мюнхен. В его отсутствие Амалия обвенчалась со служивцем Тютчева бароном Крюднером. Впоследствии муж Амалии сделал карьеру и занял ответственный пост в Министерстве иностранных дел. Это обеспечило красавице то, что не мог дать Тютчев в Вестпетербургском обществе влияние при дворе. Но ни она, ни он не забудут своей юной привязанности. Их дружеские отношения продолжались до самой смерти Федора Ивановича. Редкие встречи с Амалией дарили Тютчеву настоящее счастье, а нам – стихи.
Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весен веем духовением тех лет душевной полноты, давно забытым упоением смотрю на милые черты.
Горечь первой любви у поэта, конечно же, осталась. И он в 22 года сгоряча тайно обвенчался с Элеонорой Петерсон, дочерью графа Вотмера. Это был во многих отношениях необычный брак. Элеонора к тому времени была уже вдовой, матерью четверых сыновей. Многие называли ее недалекой, правда очаровательной, и полной обаяния. Любопытно узнать мнение со стороны. В дневниках Доли Фикельмон читаем. 18 июля 1830 года я познакомилась с очаровательной женщиной, госпожой Тютчевой. Она еще молода, но так бледна, так хрупка и имеет такой томный вид, что можно принять ее за очаровательное привидение. О красоте и женственности Элеоноры Тютчевой свидетельствуют ее портреты. Но так или иначе, Тютчев не совершил ошибки. Элеонора Ботмер беспредельно полюбила его. По свидетельству очевидцев, она обожала поэта. Чем была для Тютчева его жена, можно судить по его собственному признанию в письме к родителям. Эта слабая женщина обладает силой духа, соизмеримой разве только с нежностью, заключенной в ее сердце. И я хочу, чтобы вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня. Эта способность очень редкая и очень возвышенная. Не раз приходилось ей выступать в нелегкой роли покровительницы своего мужа и всегда с неизменным успехом. И пусть она не отличалась глубиной интереса, и, не владея русским, не знала поэзии мужа, через 30 лет Тютчев вспоминал о ней стихами, летучими, как она сама.
В часы, когда бывает так тяжко на груди, и сердце изнывает, и тьма лишь впереди, без сил и без движения мы так удручены, что даже утешения друзей нам не смешаны. Вдруг солнце луч приветный войдет украдкой к нам и брызнет огнецветный струей по стенам.
Но не эти стихи обессмертили Элеонору, а потрясающее признание через годы и годы.
Еще томлюсь тоской желаний, еще стремлюсь к тебе душой, и в сумраке воспоминаний еще ловлю я образ твой. Твой милый образ незабвенный, он предо мной везде, всегда, недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда.
Их брак, казалось, благословили все ангелы-покровители, и первые годы супружества Тютчева с Элеонорой были достойны тех надежд, которые он возлагал на этот союз. На скромное жалование поэта Элеонора сумела создать уютный и гостеприимный дом в Мюнхене. Они путешествовали, мечтали, растили детей, любили и были счастливы. Поэт Вяземский, навестивший Федора Ивановича осенью 1834 года, писал сыну: «Вечерами бывали у Тютчева. У них собираются члены дипломатического корпуса и кое-кто из местных жителей. чайник, две ласковые свечи на столе и приятный разговор. Вот стихии их маленького салона. Три маленькие дочери еще более укрепили их любовь. Если бы не тот бал, на котором Тютчев познакомился с Эрнестиной Дёрнли, стройной, горячей и остроумной дамой. Своего мужа она не любила. Впрочем, перед этой четой распахивались двери всех придворных и аристократических салонов. Молодая женщина была среди первых красавиц Мюнхена. Когда Тютчев увидел Эрнестину, ощущение какого-то безудержного, пьянящего чувства единым порывом смело все то, чем он жил прежде. Любовь отступила перед страстью, и все дорогое ему разрушилось, словно от пагубного колдовства. Увы, поэт был плохо приспособлен для ровной и спокойной семейной жизни. Так, не успев жениться и любя свою жену, Тютчев влюбился. Не влюбляться он не мог. Позднее в одном из писем к Эрнестине Федоровне он писал: «Когда я перестаю быть существом столь любящим, я превращаюсь в существо весьма жалкое». Ой, если бы тогда тебе приснилось, что будущность для нас обоих берегла. Будущность берегла многое. И печали, и радости, и тайные свидания. О чем плакала прекрасная баронесса? Разумеется, о безнадежности, невозможности любви. Встречи, тем не менее, продолжались. До наших дней дошел альбом этой женщины, между плотных листов которого вот уже более двух веков лежат засушенные растения, а внизу подписи «Цветы», сорванные 5 июля 1836 года, и комментарий «Воспоминания о счастливых днях, проведенных с Тютчевым». Ну а что напрашивается вопрос жена? Догадывается ли о чем-нибудь? В одном из писем Элеонора Тютчева называет положение мужа неприятным и ложным и жалуется, как ей мучительно тягостно. «Я живу лишь надеждой на то, что так или иначе все должно измениться». Письмо это написано в начале июля 1836 года. А несколькими неделями раньше, когда тайный роман Тютчева с Эрнестиной стал достоянием гласности, она попыталась сама изменить ситуацию. Не выдержав напряжения, Элеонора пыталась покончить жизнь самоубийством. А сутки спустя, когда она пришла в сознание, ни одного упрека, только мольба. «Уедем, уедем скорее в Россию». В Россию, в чужую для нее страну, от родственников, от друзей, от славы одной из первых красавиц Европы. А он, кто так умел понимать и слова, и малейшие движения душ человеческих, не понял, не хотел понять. Потому что в Мюнхене уже была другая женщина, которую он тоже любит. Элеонора борется за свою любовь и с просьбой о помощи пишет письма к родным Тютчева. «Если бы вы могли видеть его таким удрученным, безнадежным, больным, затрудненным тысячу тягостных и неприятных отношений и какой-то нравственной подавленностью, и не будучи в состоянии от этого отделаться, вы убедились бы, так же, как и я, что вывести его отсюда, уволили или неволили, это спасти его жизнь». Во избежание скандала влюбчивого чиновника перевели в Турин, где в октябре 1837 года он получил место старшего секретаря русской миссии. Но прежде, в 1836 году, Тютчев доверил несравненной Амалии пакет со своими стихами для передачи в Петербург. Она передала их Пушкину. В третьем и четвертом томах пушкинского «Современника» были опубликованы 24 стихотворения Тютчева. Но все же в 1837 году Тютчев решает расстаться с Эрнестиной. Но расстаться было неимоверно трудно. Так продолжалось 6 лет. Судьба соединила их навсегда, На пароходе, которым Элеонора возвращалась с детьми из Петербурга к мужу, случился пожар. Проявив чудеса мужества, она спасла детей и сама выбралась на берег, но оправиться от потрясения не смогла. И только ее смерть развязала все узлы. Вот тогда Тютчев осознал весь ужас случившегося. Он переживает искренне, глубоко, долго. Об этом свидетельствуют его стихи, об этом свидетельствуют его письма, об этом свидетельствуют, наконец, его в одночасье поседевшие волосы. Спустя несколько лет он скажет дочери, и та по горячим следам занесет в дневник слова отца о ее матери. Она, которая была столь необходима для моего существования, что жить без нее казалось мне так же невозможно, как жить без головы на плечах. Мой потерянный рай. Когда осенью 1832 года, через полтора месяца после трагедии, в Италию отправится Жуковский, Тютчев напишет ему: «Несчастье сердце верит, то есть понимает, и потому я не могу не верить, что свидание с вами в эту минуту, самую горькую, самую нестерпимую минуту моей жизни, не слепого случая милость. Вы недаром для меня перешли Альпы. Вы принесли с собою то, что после нее я более всего любил в мире – отечество и поэзию». Но одновременно в его сердце полном страданий разгорается новая любовь. Василий Жуковский сделает такую запись. Он горюет о жене, а говорят, что он влюблен в нее. Жуковский, разумеется, не верит. Можно ли в самом деле так искренне оплакивать одну и одновременно любить другую? Можно. У Тютчева можно. На склоне лет, когда ситуация повторится, и ему вновь придется одну оплакивать, а другую любить, он напишет дочери Дарье про ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, и даст таки имя этому таинственному свойству – жажда любви. Так в пятилетнюю годовщину смерти первой жены он признается жене второй, что 9 сентября для него очень печальное число. Это был самый ужасный день моей жизни. И прибавляет: не будь тебя, он бы был, вероятно, и последним моим днем. Через полгода после смерти первой жены Тютчев обращается к министру иностранных дел с просьбой разрешить ему жениться на Эрнестине Дёрнберг и получает разрешение. Нетерпение его было столь велико, что, не получив отпуска, он самовольно уехал из Турина. Потеряв в суматохе свадьбы и путешествия служебные документы и шифры. За этот проступок Тютчева уволили со службы и лишили звания камергера. После своего увольнения он еще в течение нескольких лет продолжал оставаться в Мюнхене. С первых же дней их совместной жизни Эрнестина Федоровна стала для Тютчева земным провидением. 1 декабря 1839 года родители Федора Ивановича получили от него письмо. «Не беспокойтесь обо мне, ибо меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных Богом. Я не буду говорить вам про ее любовь ко мне. Даже вы можете остаться, нашли бы ее чрезмерной. Но чем я могу достаточно нахвалиться, это ее нежностью к детям и заботой о них. Утрата, понесенная ими, для них почти возмещена. 2 недели спустя дети так привязались к ней. 2 недели спустя дети так привязались к ней, как будто у них никогда не было другой матери. Да, эта натура весьма благородная и прекрасная».
Так. Вот это стихи,
да, понимаем. А вот это уже
отсюда. В 1843 году Федор Иванович отправляется в Россию. Однако все его попытки добиться прощения закончились неудачей. Но неожиданно для себя он становится модным черкистом. Его статьи привлекают внимание Николая I, и Тютчева восстанавливают на службе. «Тютчев лев сезона», — отозвался о нем Вяземский, очевидец его первых успехов в петербургском светском кругу. В Россию с ним приехала Эрнестина Федоровна. Она стала не только его женой, не только любимой женщиной, но и верным другом, все понимающим и все прощающим. Она покинула родину, чтобы в России жить почти всегда в разлуке с ним. Она выучила русский язык, чтобы читать стихи мужа. Старшая дочь Федора Ивановича писала: «Мама как раз та женщина, которая нужна папе, любящая непоследовательно, слепо и долготерпеливо. Чтобы любить папу, зная его и понимая, нужно быть святой».
Об искрометном уме Тютчева писали Лев Толстой, Вяземский, Сологуб. Но сам он свой ум ни в грош не ставил, неизменно выдвигая на первое место свою жену. «Нет на свете существа умнее тебя», — не устает твердить он в одном письме, другом, третьем. «Ты самая лучшая из всего, что известно мне в мире». Выйдя замуж за Федора Ивановича, Эрнестина Федоровна приняла на себя заботу не только о его детях, но и о нем самом. Заботу и материальную, и, разумеется, бытовую. Она была душой и сердцем большой дружной семьи. Наш разговор состоялся благодаря обширной литературе о жизни и творчестве поэта, в частности, книге Аркадия Петрова «Небесный огонь». Автор показал минуты духовного подъема и любовного озарения поэта, которые так характерны для его гениальной поэзии. Ну а мы продолжим. Следите за новинками нашего сайта.